Позиция.
17 часов 4 минуты в Москве. Дарья Надина в студии. Всем добрый вечер. Наши гости сегодня Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Галина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопросов, я думаю, немало у нашей аудитории. 8-925-101-170, номер телефона прямого эфира, номер для смс-сообщений, WhatsApp, Telegram, Viber, разумеется, все работает. Галина Петровна, я начну с наболевшего лично для меня. Я здесь на днях была в театре, да. Потрясающий спектакль, и вот я сидела, восхищалась этим спектаклем, потому что никогда не видела ничего лучше. И одна мысль только вот все грызла мое сознание. Вот почему у нас есть такой потрясающий театр, такая великая культура, а горячей воды 11 дней в году нет. У меня вот в этот день воду отключили, я вечером гремела, значит, плошками. Вот когда все это кончится?
Вы знаете, я считаю, что вам повезло, потому что я немножко старше вас, и в то время, когда я была в вашем возрасте, у нас отключали на весь почти летний сезон воду, да, потом это начал срок сокращаться, и есть такие счастливые жители, которые живут вообще без отключения. То есть в тех районах, где установлено новое оборудование, новая инфраструктура, там нет необходимости отключения и профилактики. То есть 11 дней – это уже минимум, который допускается при отключении в старых районах. Старых районах, где не проведена вот такая вот модернизация.
Это да, у нас дом 70-го года, но все равно это же когда-то должно завершиться.
Конечно, безусловно. Только вот вопрос, когда, это связано уже с нашей экономической ситуацией в стране и наличием средств в бюджете. Если говорить о Москве, значит, в бюджете города Москвы. Ну, вот так вот.
А много нужно денег для того, чтобы вот поменять
все
системы?
Да, к сожалению, сфера-то очень сильно запущена. Капитальные ремонты домов не проводились, ну, вот как раз с 70-х годов, да. И в раз это все сделать, сказать, что мы там к какому-нибудь событию очередному, как раньше это было принято, к празднику завершим, это невозможно, потому что это нужно делать системно. И вкладывать деньги, безусловно. И я рада, что в свое время я первая поставила вопрос о том, что необходимо, например, капитально ремонтировать дома. Это еще было при старых властях. Значит, и первый момент был, меня просто не слышали. На меня смотрели, ну как, стройка — это все. Нет, стройка — это не все. К великому сожалению, жилищный фонд, он ветшает очень быстро. И если мы его не будем поддерживать, то дальше возникает серьезная финансовая проблема, потому что вопросы переселения, они гораздо более дорогостоящими являются и решаются очень сложно, тем более, что там человеческий фактор, изменение района, возможно, проживания. Хотя сейчас надо отдать должное после длительной борьбы граждан за свои права жилищные, все-таки удалось вернуть, пусть в усеченном варианте, ту норму, которую я когда-то, как депутат Московской городской думы, предусмотрела в жилищном законодательстве Москвы о том, что если у вас меньше нормы жилье в старом доме, то при переселении вам предоставляют квартиру по нормам. Но сейчас эту норму несколько секвестировали, но хотя бы для очередников она осталась, она действует. Вот уже хотя бы это хорошо. Так что это я к чему, возвращаясь к теме, что нужно системно поддерживать инфраструктуру городскую, жилищный фонд, иначе скупой платит дважды. Вот то, что не вкладывались средства, это сказалось очень, очень негативно.
Ну, про капремонт мы еще чуть позже поговорим.
Конечно.
Вот я еще один вопрос, чтобы прям вот добить эту тему и спокойно душой, значит, продолжать еще неделю нагревать воду каждое утро. Вот для того, чтобы эту систему поменять, там, условно, во всей Москве, для этого нужен там, ну, миллионы и миллионы рублей.
Миллиарды.
Миллиарды рублей.
Да, да.
А вот есть хотя бы, ну, приблизительная смета? Сколько это? 5 миллиардов? 10 миллиардов?
Вот этот вопрос вы зададите руководителю комплекса городского хозяйства, да, который прекрасно знает, сколько у нас районов уже живут в графике без отключения, сколько это стоило и сколько нам осталось. Ну вот, к сожалению, кризис, он сказался не только на субъектах дотационных, но и на московском бюджете тоже. То есть он не обошел Москву стороной. И, конечно, вот это вот введение взноса самого большого в стране – это отдельная тема для разговора.
Хорошо. Вот здесь в последние два дня было много разговоров на тему перехода к прямой оплате ЖКХ. И, значит, сначала появились сведения о том, что там с 1 июня на упрощенку всех переводят, и теперь взыскивать долги будет проще. И вообще можно будет там как-то это все так решать легко и договариваться напрямую с поставщиком. Значит, потом выяснилось, что Минэкономразвитие не поддержало переход к прямой оплате ЖКХ. Вот что по этому поводу можете сказать? И поддерживаете ли вы прямую оплату ЖКХ, когда отношения устанавливаются без посредников?
Для меня это новость, что Минэконом не поддержал, потому что вообще-то документ со всеми согласован. Я думаю, что до окончания весенней сессии, то есть в этом созыве Думы, мы этот документ обязательно примем. Но вы два вопроса поставили. Угу. Значит, вот сейчас мы говорим о том, как нам строить взаимоотношения с ресурсниками, с ресурсоснабжающими организациями, то есть те, кто нам предоставляет услуги водоснабжения, теплоснабжения, ну и так далее. На самом деле мы и сейчас живем в рамках не только прямых расчетов, это вот очень, очень важный момент, а именно на прямых договорных отношениях с теми, кто нам предоставляет услуги электроснабжения и газоснабжения. Хотя это законом сейчас не предусмотрено. Но по факту все москвичи знают, что у них отдельная книжка на оплату электроэнергии, и это и есть прямой договор. Никогда не путайте. Вот сейчас я уже неоднократно замечала, что путают и журналисты, и даже некоторые специалисты, прямые расчеты, которые и сегодня предусмотрены в Жилищном кодексе. Но эти прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, ответственность за них, за их неуплату, да, вот этих вот средств от потребителей, от нас, лежит все равно на управляющей организации, либо на товариществе собственников жилья, а в конечном итоге все равно на всех. То есть не на должнике конкретном Иванове Иван Ивановиче, который уехал на Багамы и, значит, прекрасно себя чувствует, забыв оставить доверенность на то, чтобы перечислялись деньги своевременно за коммунальные услуги. Потому что есть целый ряд услуг, которые, независимо от того, живете вы в этом жилом помещении или не живете, их все равно обязаны предоставлять, а вы, как собственник, обязаны их оплачивать. Ну, приведу пример. Теплоснабжение. Ну, нельзя же оставить дом в состоянии, когда отключается тепло, да? Значит, это приведет к трагическим последствиям, особенно в зимний период, особенно в северных районах нашей страны. Вот. Так что практически все платежи нужно вносить. Если у вас есть счетчик, то электросчетчик не крутится, когда вас нет. Счетчик, показывающий потребление воды, также не крутится. Ну вот, а тепло и содержание, текущий и капитальный ремонт дома, общего имущества дома, необходимо оплачивать все равно, независимо от этого. Так вот, прямые расчеты, вы поняли, наверное, что это, да, это прямые перечисления ресурсоснабжающей организации от потребителя, но ответственность лежит на управляющей организации, на ТСЖ, на ЖСК. И их почему-то назвали совершенно неправомерно, с моей точки зрения, исполнителями коммунальных услуг. Они никогда не были исполнителями коммунальных услуг. Они всегда были посредниками, ну, агентами, как угодно их называйте, но только не исполнителями. Исполнителем является единственный, кто нам предоставляет действительно коммунальную услугу, и это ресурсоснабжающая организация. Да? Вот. Поэтому очень важно заключить договор, именно договор. Но я еще раз подчеркиваю, это право собственников принять такое решение, но не обязанность. Если их устраивает старая схема, которая на сегодняшний день действует, то есть вы приняли на общем собрании решение о прямых расчетах с ресурсниками, ну и, пожалуйста, действуйте так же, да. А вот по прямому договору тоже нужно решение общего собрания. Вы можете работать по старой схеме, а можете перейти на прямые договорные отношения, что я очень и очень рекомендую, потому что сейчас необоснованно, но управляющие организации, извините, всех собак повесили, да, хорошие, плохие, они банкротятся не потому, что они плохие, а потому что ресурсоснабжающие организации их ставят в положение, когда они отвечают за всех неплательщиков. Вы понимаете, да? Значит, за недосбор. А ресурсник хочет получить свои 100%. Он хочет получить все. Но вы когда-нибудь видели дом, в котором все 100% жителей платят?
Не бывает такого.
Не бывает.
Но между тем, управляющие компании критикуют ведь не только жильцы, и вот вы говорите, на них все сваливается, но даже Михаил Минь, когда, собственно, вот этот вот документ, неподдержанный Минэкономразвитию, как мы выяснили, когда вот он его предлагал, он говорил, что это, я сейчас цитата, позволит повысить платежную дисциплину, а самое главное, с рынку добровольно уйдут те, кто пришел управлять не домами, а чужими денежными средствами, ресурсоснабжающими организаций. Значит, mm-hmm. этот документ направлен как раз-таки против управляющих компаний в первую очередь?
Ничего подобного. Бывают разные управляющие организации. Я сейчас говорю о добросовестных, которые банкротятся из-за того, что они отвечают за всех. Понимаете? А действительно, посредника нужно этого убрать. Управляющая организация должна домом заниматься. Она должна следить за содержанием, заключать договор, защищать наши интересы в суде, если это необходимо. Значит, определять там, какие работы необходимо по капитальному ремонту провести в доме, да, и так далее.
К другим обязанностям управляющей компании вернемся сразу после рекламы выпуска новостей.
Позиция.
В нашей студии Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике, жилищно-коммунальному хозяйству. Номер телефона наш 8-925-101-170. СМСки уже приходят. Мы чуть-чуть позже их все обязательно прочитаем и вопрос все зададим. Вот опять же, да, возвращаясь к управляющим компаниям, я опять обращаюсь к господину Миню. Он здесь не так давно рассказывал о том, что почти половина обращений граждан в Минстрой связана с проблемами ЖКХ, и большая часть из них, там какой-то безумный просто процент, это все связано с работой управляющих компаний. Многие жалуются на работу управляющих компаний. Страшные истории мы все знаем о том, как там управляющая компания самозахватом, там дом захватывает и заставляет всех им платить. Про то, что они деньги собирают, ничего не делают. Про то, что там деньги, никакой работы в ответ. Вот много ли у нас добросовестных компаний, о которых вы говорили, вот в процентном отношении?
Вы знаете, мне удивительно слышать, ведь говорилось о том, что вот мы введем лицензирование, и все у нас будет замечательно, да? К сожалению, мы видим сейчас то, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, как раз захват государственными бюджетными учреждениями этой сферы, которая должна быть конкурентной, где должен быть наш выбор, да, возможен наш выбор. К сожалению, нас этого выбора лишают, и уже мы видим жалобы многочисленные на работу вот этих бюджетных учреждений, ну, в Москве это называется ГБУ-жилищник. И идет действительно захват домов, да, выдавливание даже, ликвидация товарищей собственников жилья, провокации по отношению к домам ЖСК, вот в Восточном округе 16 домов, которые давно выбрали способ управления как самоуправление домом еще в момент создания, их взяли и отправили на конкурс. Это абсолютнейшее нарушение прав и граждан, и жилищно-строительных кооперативов. Но возвращаясь все-таки вот к теме, о которой мы начали говорить, прямой договор с ресурсоснабжающей организацией mm-hmm. гражданина, я могу сказать, что вот Министерство экономического развития, оно меня удивляет своей позицией, потому что если они будут сравнивать собираемость средств по услугам электроснабжения и газоснабжения, они увидят, что при прочих равных условиях собираемость-то как раз гораздо лучше при прямом договоре. Потому что ответственность лежит непосредственно на должнике, не плательщике. Понимаете? Она не размазывается по всему дому. Нас не заставляют платить за этих должников. Поэтому это неправильная позиция. И я еще раз подчеркиваю, что это должно быть решение собственников жилых помещений. Сейчас, к сожалению, и газовщики, и те, кто нам услуги электроснабжения предоставляет, газоснабжение, они работают, мягко говоря, вне правового поля, но работают гораздо эффективнее. Так что если уже говорить об экономике процесса, то, конечно, прямой договор обеспечивает лучшую собираемость средств.
Если, ну вот опять же, дайте совет нашим слушателям, да. Если происходит такая история, если их пытаются там, пытаются захватить дом, и пытается какая-то вот управляющая компания, ну, условно, жилищник, может, там какой-нибудь КБУ, неважно, и пытаются, если захватить, что делать в этой ситуации? Кому жаловаться? Кому говорить? Мы сами хотим управлять своим домом, принимать решение.
А вот это зависит действительно от того, хотим ли мы сами управлять своим домом. Не безразлично ли нам, вот, кто управляет этим домом, и имеем ли мы право выбора. Значит, на сегодняшний день выбор, зона выбора все меньше и меньше. Знаете, как шагреневая кожа сжимается в двух городах федерального значения. Но про Севастополь не знаю, не скажу пока, да, потому что там специфическая ситуация. И город не такой большой, как Москва или даже Санкт-Петербург. Так вот, на самом деле альтернативой тогда остается только товарищество собственников жилья. То есть уже организация товарищества собственников жилья. Но опять же тут проблема, потому что если в доме есть активный, заинтересованный и живущий, естественно, в этом доме гражданин, который возглавит это товарищество собственников жилья, ну, на такие дома приятно смотреть. Эти же товарищества собственников жилья у тех же ресурсников, которые предоставляют услуги теплоснабжения, выигрывают в судах миллионы незаконно выплаченные гражданами этим ресурсоснабжающим организациям, вот как раз по схеме через управляющую организацию. Дело в том, что вот еще одна неприятная картина, которую я наблюдаю сейчас в Москве, и идут жалобы, идут на прием к гражданам. Поставили общедомовые счетчики, да? Это я сейчас говорю о теплоснабжении. За счет бюджета города, казалось бы, ну замечательно, да? Спасибо городу за то, что он так прогрессивно действует в интересах москвичей. А что происходит дальше? Значит, это собственность города, которую передают на баланс соответствующим там структурам, да? Значит, и вам в какой-то момент говорят, вы знаете, вот у вас тут счетчик не работает. Как правило, это ресурсоснабжающая организация. Или говорят, поверка уже, наступил срок поверки. Ну, как вы думаете, чтобы проверить, правильно или неправильно работает счетчик, который показывает нам, сколько мы воды потребили, сколько надо времени? Ну, так вот, ну, скажите вы.
Мне кажется, немного.
Немного, совсем немного, но несколько дней, но неделя, но от силы неделя, там, 10 много. Дней, да?
Ну, конечно.
Значит, ко мне приходят сейчас граждане, это уже не первый визит, причем приходят коллективами, не один, не два, там целая команда, которая мне показывает, что вот счетчик у нас сняли год назад, полтора года, а рекорд — это 2 года в городе Москве. А что происходит дальше? Я вам объясню, как залезает в наши карманы ресурсоснабжающая организация. Она за этот период, за который счетчик у нас не работает, не функционирует, они нам рассчитывают наши платежи по соответствующей коммунальной услуге по нормативам. Есть такое слово – норматив.
Максимальное значение.
А норматив этот, да, он рассчитывается по их старым методикам, которые, мягко говоря, вдвое, а иногда и втрое превышают реальное потребление вами воды, да, услуг теплоснабжения. И это вот вопиющее безобразие, потому что на самом деле должны были принять какие-то нормативные документы о сроках поверки, ремонта. Этих документов нет, но это нельзя записывать в жилищном кодексе. Жилищный кодекс – это не инструкция, не методичка, понимаете? Это кодекс. Поэтому вот сейчас нужно будет инициировать каким-то образом этот процесс, потому что я еще раз повторю, что это не первая и не вторая жалоба уже.
Вот возвращаясь к разговору об упрощенке, ну, тут у меня просто завёрзло сразу 2 вида упрощенки. Первое — это когда напрямую платят, а второе — еще один заголовок с упрощением. Значит, взыскивание долгов по упрощенной схеме.
Ну,
вот
да.
По этому поводу вы что думаете?
Ну, уже будет закон это принят, изменения уже в закон приняты, и взыскивать будут по... Судебный пристав будет просто в упрощенном действительно порядке взыскивать эти долги. Ну, можно ли оспорить? Да, можно оспорить. Оспорить можно и нужно, если это неправильно. И, кстати, хочу сказать, что если неправильное начисление, то тоже предусмотрены определенные санкции в нашу пользу. Казалось бы, да, все замечательно, правильно. Но только механизм взыскания не прописан до сих пор. И это тоже документы, которые принимает исполнительная власть. В данном случае Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Тот факт, что за ЖКХ своевременно не платят около 23% собственников, это вот вам о чем говорит?
Это мне говорит о том, что вот эти неплатежи со стороны граждан, да, со стороны физических лиц, составляли до введения минимального размера взноса на капитальный ремонт 20%. И скачок до 23, даже до 24 произошел, когда ввели взнос на капитальный ремонт. Там, где его ввели грамотно, с политической точки зрения, с экономической точки зрения. Ну, пример многих регионов, потому что колебания идут от 2 рублей, что я считаю тоже это чистый популизм, до 15 рублей. Угу. Вот там, где это вводили грант, ну, например, из Санкт-Петербурга ни одной жалобы не поступило. А Москва, москвичи обрывали телефон, возмущались, да, ну, я тогда все, что могла, сделала. Я дважды обращалась к руководству города до введения этого взноса с просьбой все-таки эту сумму поделить пополам и установить 7,80, как это было рассчитано для межбюджетных отношений на федеральном уровне, да. Ну, как-то тоже там считали эту сумму. Это было бы, ну, более-менее понятно и адекватно. Но сейчас очень много жалоб, особенно у пожилых людей, которые остались в квартире, чуть больше норм. Потому что, несмотря на то, что мы вот от фракции «Справедливая Россия» внесли проект по компенсации пожилым людям и инвалидам, которые были поддержаны, это редкий случай как в нашей практике, да, госдомовской, но были поддержаны всеми 4 фракциями, и сейчас уже в большинстве субъектов такие законы приняты о компенсации, но это ведь расчет идет по нормативу опять. 33 квадратных метра, да, площади. А если у нее 43 или 48, да, она осталась, пережила супруга, и вот осталась одна. И вот они приходят и говорят: ой-ой-ой, Галина Петровна, ну как же так? Вот нам приходится по 15 рублей, и на это не распространяется ни субсидия, ни льгота, понимаете?
У нас уже приходит вопрос от слушателей. 8-925-101-107-0. Начнем принимать звонки сразу после рекламы выпуска новостей.
Позиция.
17:34 в Москве. Дарья Найдзина в студии. Всем добрый вечер. Наша гостья Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. А вот я хотела еще пару вопросов вам задать, но слушатели, которым пообещали ответить на звонки, они одолевают. Все линии заняты.
Хорошо,
давайте 2, наверное, звонка, и потом пойдем дальше. 8-925-101-107-0. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Галина Петровна, да. Я звоню из Раменского. Вы у нас когда-то были. Даже я с вами виделась и говорила. Вы знаете, что у меня вопрос такой. Наши депутаты решили, что муниципальные квартиры должны платить за капремонт. Вот этого правильно они делают или нет? Можно узнать об этом?
Хороший вопрос. И решается однозначно. Это абсолютно незаконно. Более того, это не только мое мнение, Хованской Галины Петровны, это мнение Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и это мнение председателя правительства Российской Федерации, которое было высказано Дмитрием Анатольевичем на отчете правительства в Государственной Думе. Значит, если необходимо, пожалуйста, значит, если такое решение они уже приняли, они только вам грозят пальчиком, да, что вот будете платить за капремонт, хотя это обязанность муниципалитета. Квартиры, не приватизированные, находящиеся в муниципальной собственности, это обязанность абсолютно четко прописана и в гражданском, и в жилищном кодексе муниципальных властей. То есть они в этом случае собственники. Собственник платит. И не надо перекладывать бремя свое на граждан, тем более на нанимателей, многие из которых далеко не обеспеченные люди еще часто получают субсидию. Более того, я хочу вам сказать, что запрещается вообще повышение платы за социальный наем, если это приводит к необходимости оформить субсидию, адресную помощь. Это тоже надо иметь в виду. И последнее, наконец, что я хочу сказать, что изменение платы за наем может быть связано только с местонахождением дома. Оно, извините, не поменялось. Дом не переехал у вас, да, на другую сторону улицы или города. Дальше. С общей площадью она тоже осталась прежней. И с благоустройством жилого помещения, а оно могло только ухудшится, да, из-за того, что дом нуждается в капитальном ремонте. Так что совершенно четкий ответ – это незаконно. Если есть решение, пожалуйста, пришлите мне его в Государственную Думу, охотный ряд, дом 1. Придется обращаться опять к прокуратуре Московской области, и копия вот этого разъяснения Генеральной прокуратуры, я думаю, что она у них есть.
Вот возвращаясь, кстати, к плате за капремонт, вот если ты вводишь в поисковике Гугла капремонт, там плата за капремонт, одна из первых ссылок, как обойти оплату за капремонт. Вот там, значит, друг другу люди советуют. И да. Есть, правда, какие-то варианты, как можно обойти эту плату?
Обойти можно только по закону. И мы сейчас делаем в принципе, возможность и переносим ее на уровень федеральный, потому что, к сожалению, когда мы даем такое право по каким-то послабляющим, да, вот эту ситуацию, но невозможно совершенно доказать всем субъектам федерации, что они должны это делать. Это их право, это не обязанность. Поэтому вот сейчас у нас, например, есть норма о том, что по новостройкам до 5 лет возможно освобождение. Как вы думаете, все субъекты федерации воспользовались этим
сильно
правом?
Сильно сомневаюсь.
Я тоже. И вы не только можете не сомневаться, вы в этом можете быть уверены. Дальше. Накопление определенного минимального размера фонда, после чего можно тоже не платить. Как вы думаете, многие субъекты приняли такие решения? А если приняли, то, извините, это размер практически уже необходимый для проведения капитального ремонта. И поэтому мы решили, что вот у нас, например, никаких прав не имеют те дома ЖСК, которые провели в полном объеме. Вчера закончился у них ремонт, а сегодня им говорят, снова платите, да еще не дай бог, в общий котел. Да? Значит, вот в этом случае мы тоже хотим, чтобы эти собственники, проживающие в таких домах, чтобы они были освобождены. Если перечень работ весь выполнен, да, весь пройден как бы в процессе капитального ремонта, и, конечно, в этом случае люди не должны, тем более, что инфляцию никто не отменял. Экономическая ситуация очень сложная. Люди многие теряют работу. Я уж не говорю там про премии, про снижение заработной платы и так далее. Вот. Так что вот сейчас мы такую инициативу тоже подготовили. Ну вот, как бы, а просто не платить? Ну, знаете, это кончится тем, что на вас подадут в суд, и с вас взыщут этот долг. Хотя вот пример, который привела наша слушательница из Раменского, да, это говорит о том, что власть сама не выполняет эти свои обязанности по текущим платежам. Причем это не только муниципальные власти. Да? Некоторые пытаются переложить, а некоторые просто не резервируют эти деньги в бюджете. Но, к сожалению, к великому, там и есть организации и структуры, которые на федеральном уровне не платят за свой жилищный фонд. Но сейчас я уже не буду показывать на них пальцем, потому что они вроде бы поняли, что они ошибаются, что
нет,
надо
нет,
деньги
нет.
закладывать в
бюджете. Давайте покажем пальцем. Вот власть не исполняет обязанности по коммунальным платежам. Это вот прежде всего о ком идет речь?
Силовые министерства у нас владеют очень большой площадью жилищного фонда, находящегося в их собственности. Это целый ряд муниципальных образований. Вот у нас был, по-моему, из Архангельской области на попечительском совете фонда содействия реформированию ЖКХ. Так он сказал, что у меня вот 2 муниципальных образования, они просто не платят текущие взносы. И я ничего, говорит, не могу с ними сделать. Ну, в судебном порядке вопрос надо решать уже самим собственникам, подавать на власть.
И на Минобороны, получается, надо подавать?
Ну, они сейчас обещали исправиться. Так что...
А там больших и долг-то у Минобороны, интересно.
Вы знаете, я вам сейчас цифры не назову. Это компетенция Минстроя России. Ага. Они вам эти цифры приведут. Но это достаточно серьезные цифры для того, чтобы сказать, что общий котел в этом случае получает признаки пирамиды. Потому что хоть и Конституционный суд сказал, что, в принципе, возможен вот такой сбор средств, да, значит, как один из вариантов, но это при исполнении всеми участниками этого процесса своих обязанностей. Угу. А здесь мы видим, что не только граждане, но и органы власти, да, и муниципальное образование не выполняют своих обязанностей. Ну, извините, тогда те, кто стоит в конце этой очереди по программе капитального ремонта, они очень сильно рискуют. И спасибо Конституционному суду, что он сделал мертвой норму по выходу из общего котла 2 года.
Давайте там... еще один звонок, да. От слушателя имени имется. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Галина Петровна.
Здравствуйте.
2 вопроса таких маленьких, но они важных очень. А почему вообще-то прибор учета на воду, он принадлежит мне, я за него заплатил? Почему он не принадлежит тем, кто поставляет эту услугу? Пускай управляющая компания, пускай мостопроводу, там еще каким-то. Это один вопрос. И сами они ее ремонтируют и поверяют. Потому что это... В этих норм прибыли заложены все эти приборы учета. И второй вопрос. А вот там всякие Собянины, там эти, как не Медведев, ну, Медведев тоже сам есть из той же когорты. Воробьев, вот эта вся вот шайте братья, почему
Королевская
они назначают рать. СУКСИ? Да, почему? Да, назовите так. почему они назначают субсидии, а где эти все субсидии, кто доплачивает до этих 15 рублей? Ну да, там пенсионер, я понимаю, там, 80 лет не может платить, хотя у него пенсии больше, но с другой стороны, лекарств больше потребляет.
Да,
а кто доплачивает эту разницу, вот это между 10 там, рублями, вот эти 5 рублей или там 10 рублей разницы, кто
доплачивает? Спасибо.
Спасибо за оба вопроса. Я думаю, что первый вопрос касается общедомовых счетчиков, скорее всего, да, которые устанавливались в Москве, они устанавливались за счет бюджета. К сожалению, наш слушатель не сказал, из какого города. Ну, наверное, Москва все-таки, да, скорее всего. И это собственность города Москвы, которая передана на баланс структурам, занимающимся расчетами в нашем городе. Вот. Но я вот рассказывала, если вы нас слушали с самого начала, как эти структуры контролируют процессы ремонта и поверки этих счетчиков по году, по полтора. Людей заставляют платить по нормативам. То есть реально... за услуги, которые они не потребили в таком объеме. Иногда это двухкратный, а по воде это трехкратный бывает объем. Вот. Так что вот, ну, то, что находится в вашем жилом помещении и принадлежит только вам, то есть не работает ни на какие другие жилые помещения или нежилые в доме, это ваша уже собственность, и вы за нее отвечаете, вы там ее меняете и так далее. Но здесь есть одна очень интересная тема, которую мы будем, наверное, попытаемся рассмотреть в других наших эфирах, это о том, как вообще нужно было бы устанавливать и какие счетчики для того, чтобы не входить в квартиру, чтобы была возможность дистанционного снятия показаний, оптимизации, и вот это привело бы к очень хорошим результатам. Но я боюсь, что нас опять заставят, так как сейчас заставили, угрожая повышающими коэффициентами к нормативам, да, то есть увеличивая нашу плату в итоге, конечно, очень существенно, также нас заставят покупать новые счетчики, которые не
позволяют. О, это в первую очередь, мне кажется, да. Если что-нибудь заставит, так это замел душу. Прямо сейчас реклама, выпуск новостей,
хорошо,
и вернемся.
Потом на второй вопрос ответь.
Позиция.
17:47 в Москве. Мы вернулись, и наша гость сегодня Галина Хованская. Давайте на второй вопрос слушателя ответим.
Потому что иногда неправильно понимают ответ на этот вопрос и считают, что это другой собственник, рядом живущий, будет платить за 80-летнего пожилого человека, одиноко проживающего. Угу. Нет, это не так. Дело в том, что в тех субъектах федерации, если нас слышат, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, еще кто-то, да, значит, где губернаторы говорят о том, что нет средств на реализацию вот этой компенсации по взносу на капитальный ремонт для пожилых людей и для инвалидов. Это неправда. То есть и в бюджете этого года, и в бюджете следующего года эти средства предусмотрены в федеральном бюджете. Поэтому отговорки такого рода, они некорректны, мягко говоря. То есть это деньги бюджетные. Это если коротко отвечать на вопрос. Вот никто не задал вопрос, но, может быть, еще зададут, о технической возможности или невозможности установить счетчик. Вот это тоже тема интересная. Но давайте идем дальше.
Давайте идем дальше. Да. Еще один звонок. 8-925-101-107-0. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Ваше имя и вопрос.
Добрый день. У меня такой вопрос, гости. Я хотел узнать, вот мы получили новую квартиру, подписали акт о приемке этой квартиры. Соответственно, все коммунальные платежи теперь после подписания этого акта возложены на нас.
Да.
Но собственность мы уже около полутора лет не можем получить собственность, документ. И, соответственно, у нас есть льгота многодетной семьи. Угу. Мы не можем использовать эту льготу. Что в этом случае нам делать? Как можно этот вопрос решить?
Да, действительно. Вот с момента, когда вы вселились и вы начали потреблять коммунальные услуги, вы должны их оплачивать, это понятно. Раз вы что-то покупаете, вы за это платите. Да? Значит, в данном случае вы покупаете услуги определенные, получаете эти услуги определенные. Напишите мне, пожалуйста, если вы живете в Москве, особенно, да, потому что сейчас уже как бы зона моих интересов, она все-таки ограничивается в сильной степени Москвой, в связи с тем, что приближается избирательная кампания. Но если вы живете в Москве, пожалуйста, я все-таки отвечу и возьму на карандаш вот эту ситуацию. Я думаю, что мы можем вам помочь в этой ситуации.
У меня еще вопросы остались. Давайте. Вот был выпуск новостей, и мы с вами слышали об еще одном падении лифта, да, еще одна трагедия с лифтом. Вот это вот объясните, пожалуйста, это вот чья вина? Это кто виноват, что у нас лифты так часто падают? Или вот нам кажется, что раньше такого было меньше? Это какая-то системная ошибка? Или просто обсуждаем чаще, активнее?
Вы знаете, это началось с того момента, когда начали подбирать организации, ответственные за состояние лифта и за ремонт лифта, если в этом есть необходимость, через аукционы.
Угу.
И вы знаете, чем ниже была цена, тем охотнее управляющая организация заключала договор с этой структурой. А иногда и вообще брала на себя вот эти обязанности. Но это абсолютно непрофессионально, это абсолютно безграмотно, понимаете? Потому что тут нужны специалисты, электрики как раз по лифтовому оборудованию. Это, в общем-то, опасный объект. И вот сейчас, когда еще до того, как случилось несчастье в Москве в Алых Парусах, мы как раз буквально в этот же день обсуждали проблему состояния лифтового хозяйства по России. Оно, к сожалению, близко к трагическому состоянию. Поэтому у нас просто прогнозируемые вот эти вот несчастные случаи. Ну и Москва, кстати сказать, не в худшей ситуации. Просто это очень большой город, поэтому тут все-таки вероятность появления такого лифта, она все-таки существенно
ну
выше.
Да, выше. Я правильно понимаю, что для того, чтобы лифты не падали, нужно не подрядчика искать вот не через сайты, а...
Должны быть специализированные организации. Более того, мы сейчас вот поправки такие предложили в закон. Во-первых, вернуться к теме, что это опасный объект. Это вертикальный транспорт, да? Дело в том, что когда был заключен таможенный союз, мы руководствуемся вот теми положениями, которые там есть. Но они-то носят рекомендательный характер.
Угу.
А старые документы, постановление правительства на эту тему было отменено, понимаете? То есть опереться не на что было. И мы сейчас вносим поправки непосредственно в жилищный кодекс. Более того, мы не только признаем этот объект опасным, мы не только говорим о том, что это только должны быть специализированные организации профессиональные, но и говорим о том, что ответственность за ремонт вовремя, да, до остановки лифта,
угу,
или после этой остановки замены лифта, эта ответственность поднимается на уровень губернатора, руководителя субъекта федерации. Потому что они принимают программу капитального ремонта. Я услышала от одного губернатора, честно говоря, была шокирована о том, что такие работы не предусмотрены. Так это вот второй пункт в перечне работ в жилищном кодексе – это лифт.
Галина Петровна, дальше идем. Смотрите, в Междуреченске трагедия произошла, обрушился целый подъезд, уже арестован хозяин помещения на первом этаже, и вероятнее всего, по крайней мере, такие предположения звучат, что трагедия произошла именно из-за того, что перестройку на первом этаже делали. А в середине мая власти Подмосковья так и вовсе решили запретить квартиры на первых этажах и все отдавать вот под всякие там магазинчики и прочее-прочее. Что делать с этим? Не нужно ли нам на уровне Госдумы принять законопроект, запрещающий подобного рода перепланировки и запрещающий отдавать первые этажи кому бы то ни было, кроме жильцов?
Ну вот со вторым я соглашусь, потому что я сейчас еще проблемой хостелов занимаюсь, может быть, вы об этом слышали, да, которые вообще приводят в жуткое совершенно состояние жителей дома, где вот такое, с позволения сказать, значит, такое структурное подразделение, не знаю, как средство размещения, предоставляющее гостиничные услуги, оно, конечно, жуткое совершенно, да, состояние этих жителей. И мы каждую неделю получаем, ну, не только из Москвы и Санкт-Петербурга, это лидеры, да, в жалобах, но из очень многих крупных региональных центров, это Калининград, Пермь, там можно перечислять очень долго. По 5-7 жалоб еженедельно мы получаем сейчас, да, на это. Теперь я хочу сказать по поводу трагедии, которая произошла с обрушением. Я не верю, что там делали косметический ремонт. Я уверена, что там и или было заглубление подвалов, или была нарушена несущая стена дома в результате перепланировки. То есть это должна техническая экспертиза быть проведена. И, безусловно, причина именно в незаконной перепланировке. Вот вы говорите запретить, так это и сейчас запрещено. Значит, скорее всего, были осуществлены операции, которые не были утверждены жилищной инспекцией. У них специальное подразделение на этот счет есть. И это просто жесточайшим образом должно пресекаться, потому что у нас есть дома, которые вообще трогать нельзя. Понимаете? Трогать нельзя. У меня такой пример был, извините, на Садовом кольце в центре Москвы, дом-памятник, где организация, купившая нежилое помещение на первом этаже, тоже какая-то коммерческая структура, они начали заглублять подвал. Ну и треснул дом, замечательный дом. Ко мне приходили люди, актеры с известными именами, не буду сейчас это называть, да, подробности, всю ситуацию описывать. Но вот был такой факт у меня, понимаете? И меня спрашивали, что делать? Ну, в данном случае судиться и требовать возмещения материального и морального вреда. Потому что жители там, тем более актер, который приходил ко мне, он жаловался, что у него грудной ребенок, жена, он боится уйти из дома, потому что мало ли что может случиться. Это очень важная и серьезная тема. И, конечно же, жилищный фонд, не нужно в него вторгаться, понимаете, вот такими вот грязными ручками и желанием как можно больше заработать, не вкладывая минимум.
Что можно разрешить вот на первых этажах, что может располагаться?
Ну, там могут размещаться какие-то социальные службы. В общем, вот любое учреждение, которое не противоречит режиму жилого дома, которое заканчивает свою работу там в 19:00, да, которое не противоречит закону города Москвы, и в Санкт-Петербурге аналогичный закон есть о тишине, мы, придя домой, должны иметь право и имеем право на отдых для того, чтобы выспаться хотя бы элементарно. Я уже не говорю про людей, которые инвалидами являются или имеют маленьких детей. Семьи.
У нас буквально вот 40 секунд до конца, а важный вопрос остался. Вот если можно, коротко ответьте. Активно строится, застраивается Подмосковье. Большая нагрузка, естественно, на все сети, нагрузка на дороги, на все нагрузка. Как вы относитесь к тому, что активно так возводят дома, и в ближайшие 5 лет в Подмосковье возведут вообще 40 миллионов квадратных метров? Вот как вам эти цифры?
Вы понимаете, не хотелось бы, чтобы вот эта стройка сопровождалась вырубкой зеленых насаждений, легкие, да, вот города или поселка какого-то. Это, кстати, в Москве происходит. К сожалению, нам власти обещали, что точечной застройки не будет, что будут соблюдать природоохранное законодательство. А вот пример с парком Дубки в Тимирязевском районе говорит об обратном, о том, что практически изменили целевое назначение земли, и вместо детского сада, вот 1 июня было такое, значит, закладка первого камня была, да, коммерческая застройка, 22 этажа. Ну, какая, в общем, реакция жителей? Все понятная.
Все понятно. Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, была в нашей студии.